из года в год мы собираемся дважды для того, чтобы провести тихий день, освобожденными от обычного хода жизни, перед лицом собственной совести, Божьей правды, жизни через заглавное «Ж», перед лицом Бога. И первый вопрос, который я ставлю себе каждый раз, и на который я отвечаю каждый раз с возрастающим чувством тревоги и боли, это вопрос о том, какой плод от всего этого? Изо дня в день мы живем перед лицом Божиим. Изо дня в день мы взрослеем, а затем стареем. Мы слышим Евангелие. Проходят перед нами образы тысячи святых, из которых многие родные нам русские святые. Мы восхищаемся словами Христа. Душа затрепещет, проснется. И потом мы возвращаемся к той же серой, обессмысленной жизни. Мы просто продолжаем существовать, научаясь как-то дотерпеть жизнь, пока она у нас не отымется. И это так печально. Потому что когда мы думаем о ранних христианах, вспоминаем святых, да вообще глядим вокруг себя на людей, проснувшихся внутренне и не дающих себе заснуть, не дающих себе окоченеть, как они бывают прекрасны. Доносится на нас евангельское слово. Так звучно, так сильно. Эти слова говорил сам Христос. Ни на русском языке, ни на английском, ни на славянском. Но те же самые слова. И они насыщены всей силой, всей благодатью, всей личностью Сына Божия, который стал Сыном Человеческим. Они доносятся до нас мощным гудением, как колокол. И неужели они, как колокол, должны отзвучать и не принести плода? Мне сейчас вспоминается русское стихотворение. Не помню сейчас чье. Вспоминается так, может быть, я не полностью его вспомню сейчас. Поздний колокол, звучащий над равниною большою, прогреми над сердцем спящим, над коснеющей душою, звоном долгим, похоронным, всепрощающе прощальным, прозвучи над сердцем сонным, безнадежно беспечальным. Может быть, оно проснется. и встряхнет с себя забвение, и, быть может, содрогнется на мгновение, на мгновение. И вот эти слова Христовы, как колокол доходит на нас, как звук колокола, нас будет. Но неужели только на одно мгновение? Когда мы смотрим на нашу жизнь, можем ли мы в ней узнать отзвук этого мощного колокола, который зовет нас к жизни? Или наши души остаются такими же безнадежно беспечальными и без надежды, и даже с потухшей печалью? Что их может разбудить? Что нас может потрясти? Скоро мы будем читать канон Андрея Крицкого. Там тоже есть слова. Бессильное Евангелие, напрасные пророчества. Неужели это о нас тоже можно сказать и в течение большей части нашей жизни, и в течение остатка жизни, недолгого, может, остатка, потому что мы все под Богом ходим, и, как говорит служба похорон, и здоровые, и молодые умирают. Не только люди, прожившие долгую жизнь и естественно склоняющиеся к земле. Что же нам сделать? Какие слова найти? Я сейчас не о себе говорю, будто я ищу слова, потому что, конечно, человеческие слова никого не разбудят. Но как могут дойти слова Христовы до нас так, чтобы нас привести к жизни? И вот когда я задумаюсь над собой и над многими, кто приходит ко мне на исповедь, на беседу, уже много лет теперь, больше 30 лет здесь, что меня поражает, это то, что как бы непроходимой гранью, стеной непробитной между нами и нами самими, между нами и жизнью, между нами и простором, и свободой, и радостью, стоит сам человек, заграждая себе путь, потому что все внимание, большей частью каждого из нас, обращено на самого себя, на том, что он думает, на том, что он чувствует, на том, что он делает, на том, что ему человек сказал, доброе или злое, на том, что он ожидает от жизни, на том, что жизнь ему дала или украла от него. И все сводится к тому, что единственное слово, которое звучит в нашей жизни, это слово «я». Я сам. Я. Все время. Моя жизнь тяжела. could you open and shut the door afterwards? Моя жизнь тяжела. Меня обидели. Меня обошли. Я радуюсь. И так далее. И неудивительно после этого, и это, наверное, было так с самого начала времен, неудивительно после этого, что Христос первым условием для того, чтобы человек куда-то мог двинуться, вырваться из этого плена, ставит отречение от себя. Если кто хочет по мне идти, да отвержется себя, да возьмет крест свой и да грядет по мне. Но что значит это отречение от себя? Большей частью мы думаем, что отречься от себя — это значит устроить себе жизнь, лишенную радости, жизнь, где все является жертвой, где ничего не остается, что могло бы сердце согреть, ум озарить. И это не так. Потому что тот «я», от которого нам велено отречься, тот «я», который стоит непроходимой преградой между полнотой жизни и мной, это не весь «я». Это какой-то поверхностный, мелкий человек, который за собой заслоняет весь горизонт. Мелкий человек, который не дает мне самому быть тем большим человеком, которым я или каждый из нас мог бы быть и стать. Отвергнуть себя — это значит первым делом понять, что всю жизнь сосредоточить на том мелком человеке, которым мы являемся в повседневности, это значит свести жизнь к таким размерам, к такой тюремной узости, что в ней только можно задохнуться. И мы на самом деле в этой тюрьме задыхаемся. Первое, чему мы должны научиться, это когда в любом состоянии, при любых обстоятельствах, первая мысль – это «а что я?» Сказать себе: «Отойди от меня, сатана! Отойди от меня, противник! Ты думаешь только о том, что земное, и не о том, что Божие. Отойди! Ты мне надоел! Неужели я буду еще, еще и еще в жизни видеть только себя самого?» Склонять слово «я» по всем падежам, сводить все только к тому, что для меня отрада, что для меня страх, что для меня горе, что для меня скука. Неужели вся жизнь может свестись к этому? Как она на самом деле сводится? Почему она и не жизнь? Почему она тоска, бесплодность для самого человека и для всех окружающих? Почему нам так скучно с самими собой, и почему другим так невыразимо скучно с нами? И вот первое, чему мы должны учиться, это при всех обстоятельствах себе сказать: отойди в сторону, дай мне вглядеться вдаль, в простор, в глубину. В этой большой, широкой, глубокой жизни и я найду себе место. Но жизнь во мне не найдет места. Можно человеку влиться в жизнь, но всю жизнь ограничить собой нельзя. Я помню, как-то я шел с одним человеком, русской, пожилой, горькой женщины, по дорожке. И она все говорила, говорила, говорила только о том, как жизнь ее обошла, как люди ее обидели, как все бессмысленно, как все зло. И остановилась перед кустом колючек и говорит: вот жизнь, вот вся жизнь. А за этим кустом был весь простор южного берега Франции. Были горы, а за горами широкое море. Все облитое солнцем, все сияющее летним светом. И я помню, как я ей сказал: вот так вы на жизнь и смотрите. Только на этот колючий куст. И никогда вам не пришло в голову посмотреть через этот куст или мимо этого куста на всю эту даль, в которой вы живете, на всю эту необозримую красоту. И так и с жизнью ее было. Она видела только колючий куст. Но кто из нас этого не делает в той или другой мере? Когда мы молоды, нас увлекает наша сила, наше участие в жизни, наша реальная или мнимая способность строить жизнь. И поэтому мы сосредоточены на себе, на крепости своей, на возможностях своих. Потом проходят годы, и мы уже встретились с тем, что жизнь не гнется, что жизнь противится нашему усилию, что она ставит свои требования, что она не сдается, что не сдаются и люди вокруг нас, потому что они тоже хотят гнуть жизнь и строить по-своему, да не по-нашему. И мы тогда жестеем. Но жестея, мы продолжаем быть сосредоточенными на самих себе. Мы должны устоять. Мы должны победить. Мы должны проложить свой путь. И опять мы не видим ни жизни, ни людей вокруг себя. Проходим мимо каждого и всех, мимо каждого события. Потом, может быть, вспомним. А когда оно перед нами раскрывается, разверзается, мы его даже не видим. Мы только смотрим, что в нем есть такого, что можно использовать или что для нас опасно, вредно, страшно. А когда стареем, тогда начинаем уже или горько вспоминать то, что было, и с горечью думать о том, что могло бы быть. Или уходим в себя и делаемся уже вполне для других бесплодными. Очень-очень мало людей, которые умеют стареть так, чтобы старость в своем роде была победой в жизни, а не постепенным угасанием, которое завершится последним поражением смерти. Когда я думал об этой беседе, я не думал вовсе о том, чтобы говорить то, что я сейчас сказал. Я думал, что скажу нечто о старости, о том, как мы можем научиться стареть. И вот мне вспомнилось стихотворение Баратынского. «Были бури, непогоды, да молодые были годы. В день ненастный, час гнетучий, грудь подымет вздох могучий, вольной песню разольется, скорбь невзгода распоется. А как век-то, век-то старый, обручится с лютой карой, груз двойной с груди усталый уж не сбросить вздох удалый. Не положишь ты на голос с черной мыслью белый волос». Так часто, именно так мы воспринимаем наступающую старость. И так это делается бесплодным. Человек говорит о том, что он доживает свой век. То есть костер горел, а теперь надо ждать, что потухли последние огоньки. Но разве это старость, о которой можно думать как об осмысленные вещи? Большинство из нас, которые здесь сидят, уже вступили в период, когда стареешь или когда достиг старости. А те, которые еще не достигли этого возраста, может быть, и не вредно подумать о том, как можно теперь строить такое будущее. Есть стихотворение у французского писателя Виктора Гюго, где он говорит о старости. Он говорит: «Старик, который выходит из мимо текущих дней и возвращается к первоисточнику жизни, выходит из времени и вступает в вечность. И хоть виден огонь в глазах юноши, можно видеть свет в глазах старика». И вот в этом, мне кажется, задача всякого постепенного, но победоносного постарения. Большей частью мы потому не достигаем ничего, что мы стараемся сохранить то, что когда-то было, или то, о чем мы когда-то мечтали. Что, может быть, и не сбылось, но что было так близко, что оно могло бы случиться и быть. Мы стараемся сохранить огонь, крепость тела, живость ума, непреклонность воли. И мы забываем, что все это от нас может уйти, но что одно от нас никто не может отнять, это живое сердце. Что может тут погаснуть тот огонь, которым мы так легко увлекаемся. Уже ум не пламенеет, уже крепость тела не дает совершить то, что можно задумать. Уже воля не владеет нами с такой силой, но есть такой свет, который время не может подгасить. Это свет сердца, любящего, нежного, ласкового, мудрого, умудренного жизнью сердца. Но вот об этом сердце меньше всего мы и заботимся. Мы даем своему сердцу стать холодным, окаменеть. Мы даем ему стать темным и прогоркнуть. И когда ничего в человеке не остается из раннего огня, только могло бы остаться сердце, оказывается, что ни для себя, ни для других человек это сердце не сохранил, не воспитал. Перед каждым из нас еще есть сколько-то времени. Сколько-то времени научиться не жить, уткнувшись в себя самого. Как Феофан Затворник говорит, словно стружка, которая свернулась вокруг внутренней пустоты. Давайте подумаем о том, как бы это сделать. Каждый из нас, если подумает, непременно много раз в жизни испытал, как бывает тоскливо и скучно с самим собой. Когда человек оставлен один, когда в течение долгих часов или дней, или месяцев приходится человеку быть одному, не видеть никого, только лицом к лицу с собой быть. Какая тоска часто его охватывает? Почему? Из-за той внутренней пустоты, вокруг которой свернулась стружка. А стоило бы эту стружку расправить, разомкнуть этот круг и со всех сторон жизнь лилась бы богато, осмысленно. Ведь каждый из нас может себе представить то, о чем я сейчас говорю. Эту тоску пребывания с самим собой. Но вместо того, чтобы сказать себе: «Я сам себе враг, я причина того, что так мне невыносимо с собой, откроюсь, выгляну я за окошко, посмотрю вдаль, обращу внимание на другие существа, на жизнь, не сводя их к себе, а с настоящим живым интересом к другому и к другим, мы стараемся эту пустоту заполнить опять-таки собой. Перебираем прошлое, и в прошлом почти всегда перебираем разочарование или горечь. Даже светлое мы умудряемся сделать тусклым и безрадостным, вспоминая, как это было и что это все прошло. Неужели у нас не может хватить просто разума, практического разума, с тем, чтобы приступить к новой жизни? А для этого надо себе сказать, что весь интерес, который я в себе имел, исчерпан. Я себя исследовал до конца. Нет во мне больше ничего, что стоило бы моего наблюдения. А вокруг сколько такого, что стоит моего внимания? Люди есть, события есть, есть свет Божий, есть книги глубокие, содержательные, есть только такого, что может оживить душу. Но только при одном условии, что перенести наше внимание на то, что мы делаем, на то, что мы видим, на то, что мы слышим, на того человека, с которым мы имеем дело, а не на самих себя. Вырваться из этого заколдованного и убийственного круга. Вот что я вам предлагаю сейчас. В течение какого-нибудь получаса посидеть в церкви, молча, не разговаривая друг с другом, лицом к лицу с самим собой, и поставить себе вопрос: справедливо ли то, что я сейчас говорил? Не стою ли я на своем пути? Не набрасываю ли я свою тень на все то, что вокруг облитом солнце? Не прожил ли я всю свою жизнь, все, весь ее простор и глубину, сводя только к себе, что мне отрадно, что мне страшно, что мне полезно и что мне нужно? А если так, не могу ли я найти в своем кругу, в кругу своих интересов и людей, нескольких людей или несколько предметов, на которые я мог бы, в виде упражнения, с усилием против всех своих привычек сосредоточить взор и внимание так, чтобы их поставить в центр моей жизни. Поставить перед собой вопрос, кому я могу сделать добро? Кому могу я послужить на пользу опытом своей жизни, и добрым, и злым опытом жизни? Что я могу сделать при состоянии моего здоровья, принимая в учет мою старость, принимая в учет те или другие свойства моей жизни? Что я могу сказать, что я могу сделать, кем я могу быть для людей, которые вокруг меня есть, которые все, молодые или старые, нуждаются в своем ближнем, потому что, как кто-то из отцов церкви говорил, от ближнего нашего нам и жизнь, и смерть. Вот поставьте перед собой вопрос, для кого могу я быть таким ближним, который приносит не смерть, а жизнь, который вносит в чужую жизнь не безнадежность, не тяжесть, не безрадостное настроение, а ласку и свет и тепло. Это все делается, конечно, не даром. Всякий человек, который в жизнь другого захочет внести хоть каплю света или добра, хоть искру света или каплю добра, непременно должен быть готов за это поплатиться. Не искать отзыва, отклика, не искать благодарности, не искать ничего, кроме дивного Богом данного случая, Богом данной возможности человеку, которого сотворил Бог, которого Он любит, сделать что-то доброе, быть на Его пути благодатью Божией. Вот теперь разойдитесь по церкви, сядьте около отопления, чтобы было не так холодно, и поставьте перед собой вопрос о справедливости того, что я говорил, и о себе, и о каждом из вас, и поставьте себе конкретно вопрос, что и кому, и как я могу сделать, чтобы вырваться из этого всепоглощающего и убивающего интереса к самому себе и внести жизнь и свет и смысл и помощь и милосердие в чужую жизнь. Иначе жизнь наша пройдет бесплодно. Иначе действительно мы будем доживать свой век ненужными остатками, осколками отжившего прошлого. Сейчас безвестики приблизительно четверть или немножко больше. Мы вместе с вами все обедаем здесь.
затронуть две или три темы,
которые, может быть, я не сумею связать в одно, но которые мы рассмотрим порознь. Первая тема о том, что если все, что в человеке остается в конечном итоге, когда ослабел ум, одряхла плоть, воля уже бессильна овладеть всем существом человека, все, что остается, это живое сердце. И это живое сердце надо в себе воспитывать с очень ранних лет. Заботиться о том, чтобы сердце оставалось бы отзывчивым, несмотря на то, что отзывчивость с собой приносит не только радость общения, но и боль общения. И не только общение, но и боль разобщенности, оставленности и отверженности. Мы все бы рады иметь сердце чуткое, но радостное, но нам страшно бывает, чтобы сердце наше осталось чутким, когда платишь за эту чуткость болью, которую иначе можно было бы не ощущать. И вот тут нужно очень много мужества, очень много решительности для того, чтобы сказать: пусть мое сердце, коль это будет нужно, раздирается болью, но я его не закрою, я его не защищу. Сердце подобно музыкальному инструменту. Струны в нем звучат богато, но надо быть готовым к тому, что иногда эти струны и стонать будут, и разорвутся с болезненным криком. И тогда приходится их восстанавливать, и тогда из самой боли, из самого страдания вырастает новая чуткость, более глубокая и более самоотверженная, если только мы идем на то, чтобы, как апостол Павел говорит, с каждым, кто нас окружает, делить всю его радость и все его горе, нести на себе всю боль земли и разделить с Богом всю радость о ней. Поэтому первое, на что надо решиться, это на беззащитность, на то, чтобы открыть себя радости и горю, ласке и ударам жизни, и все претворить во все углубляющуюся, ширящуюся чуткость души. Никогда не дать сердцу сжаться, а если оно сожмется, сказать: нет, распустись, откройся. Тебе дано было сейчас пострадать, но эти страдания тебя сделало участником божественной скорби, божественного страдания о мире. Откройся. Этим ты делаешься участником святыни. Но недостаточно этого, хотя это требует очень много решимости, мужества, и отречение от себя самого, от того, чтобы сохранить себя в целости даже ценой окаменения. В одном из своих стихотворений Мережковский говорит о кораллах, об этих дивных кораллах, которые растут во глубине морской. Каждый из этих кораллов — создание беззащитного, хрупкого существа, который для того, чтобы защититься от смерти, от опасности извне, окружает себя твердой стеной, за которую он уже недосягаем для врага. Но зато за этой стеной, в той малой темнице защищенности, которую он создал, он умирает. Остается темница, остается это богатое, прекрасное здание, но жизни в нем нет. И это мы делаем тоже, когда свое сердце делаем неприступным горю или к радости других, для того, чтобы себя защитить, для того, чтобы быть спокойными в своем замке, в своей тюрьме. Об этом надо думать. И надо постоянно думать. Потому что постоянно перед нами человек, который нам приносит или радость, которую мы можем разделить, или горе, которое мы можем разделить. И мы должны быть готовы разделить и то, и другое. Перелить из собственной души в другую кровь, жизнь. Русская пословица говорит: где есть любовь, там радость радость вдвойне, а горе пополам. Вот так надо жить. Но это страшно, и это опасно. Мы должны быть готовы к тому, чтобы преодолеть страх и встретить опасность. И преодолеть то и другое мы можем только тем, чтобы отказаться от себя самих. Отойди с моего пути, ты трус, ты себялюбец, ты сластолюбец, ты, который думаешь о себе самом, отойди, не закрывай мне возможность увидеть, услышать и участвовать. Второе, чего надо искать, это чистоты сердца. Христос говорит, что чистые сердцем узрят Бога. И не только в молитве, не только в божественном созерцании, но чистые сердцем Бога узрят и вокруг себя, и вглядываясь в каждого человека, который есть образ Божий, сумеет различить в изуродованности этой иконы, этого образа, первоначальную красоту, которую Бог вписал в этот человеческий образ. Поэтому чистота сердца не только нам раскрывает глубины Божии, дает нам созерцать живого Бога, поклоняться Ему духами истины, любить Его. Но чистота сердца позволяет нам
как Филарет Московский в одной из своих проповедей на Рождество пишет, видит благодать Божию, разлитую по всей твари, искрящуюся, сияющую на всем и во всем. Если мы к этому слепы, если мы в человеке, который против нас, видим только его изуродованность и не видим вложенное в нем Царство Божие, черты образа, то мы, значит, слепы, и, значит, наше сердце темно. Такая слепота говорит не об изуродованности человека против нас, а о потемнении нашего сердца, о сгущении его стен, о том, что оно больше не хрустально-прозрачно, и вот это сердце нам надо очищать. И опять первым делом в этом очищении это отвернуться от себя самих и искать иного, чем себя. Сосредоточенность на себе и себялюбие нам закрывает сердце. Искание сладости в житии делает это сердце бесчувственным, сытому голодного не понять. Кто-то из афонских старцев говорил: «Вкуси малый кусочек сладости, и твое сердце уже не чутко к твоему ближнему и к Богу». Для того, чтобы очистить сердце, надо строго-строго относиться к тому, что его оскверняет, от чего оно темнеет, от чего оно делается тусклым, от всего того, что не есть Божие в нас. Когда я говорю «Божие», я не говорю «религиозное». Я не говорю об обрядовом благочестии. Я говорю о чем-то глубинном и основном. О том, что мы созданы для того, чтобы так соединиться с Богом, так с Ним быть едиными, так с Ним сродниться, что, по слову апостола Петра, быть причастниками божественной природы. И вот для этого нам надо учиться готовиться к исповеди. Подготовка к исповеди может быть гораздо важнее, чем самая исповедь. Самая исповедь может порой выразиться в нескольких словах, но подготовка должна быть глубочайшей вспашкой души. Должно быть проникновение в самые ее темные глубины. Смелое, мужественное, беспощадное проникновение взора в эти глубины. В эти глубины можно опуститься только с Богом. Это нечто подобное сошествию Христа в ад. Можно уйти в эти страшные глубины только со Христом и под водительством Духа, как Христос ушел в пустыню после своего крещения с тем, чтобы быть испытанным сатаной, вводимый туда духом. Только потому, что свет Христов будет с нами, мы можем увидеть то, что сокрыто в этих тайниках темных нашей души. И для начала надо перед собой ставить вопрос со всей ясностью, со всей реальностью. Случись теперь, вот в это мгновение, что пришел конец моей жизни и жизни всех вокруг меня. Момент, когда уже будет поздно, что бы то ни было менять, что бы то ни было оплакивать, что бы то ни было исправлять. Когда я стану и Бог, и ангелы, и святые, и все люди смогут меня увидеть, не каким я им стараюсь представиться, а каким я есть, о чем я буду жалеть, чего мне будет стыдно, что родит во мне страх и ужас, что есть такого в моей жизни, во всем моем прошлом, в моих чувствах и мыслях, в моих отношениях с людьми, в моем отношении к Богу, к себе самому, к твари Божией. Что есть такого, от чего мне станет жутко, потому что я увижу, что это гниль, мерзость, тьма, что этому нет места, где есть Бог, нет места, где есть и живет только любовь, и чистота, и святость, и свет. Каждая исповедь, вернее, каждая подготовка к исповеди должна проходить в сознании, что я стою перед смертью. Как человек, который сидит в камере смертников и знает, что не сегодня, так завтра, а может через день, но всегда в неожиданный момент вдруг загремят засовы, откроется дверь и вызовут его на смерть. Так надо готовиться к исповеди. Не слегка, не думая о том, что, ну, я скажу кое-что, а другой раз может вспомниться что-нибудь иное. Нет. Так исповедоваться, как будто сейчас тебя расстреляют, сейчас тебя пожнет смерть, что больше времени нет, его никогда больше не будет. Иначе исповедь не в исповедь. Иначе это только поверхностное рассмотрение себя самого, без глубины, без ответственности и без плода. Надо себе ставить вопрос затем о том, в чем меня упрекнут другие. Вот я стал перед страшным судом, и Господь обратился ко всей вселенной и скажет: смотри на него, смотри на нее, кто на него имеет что сказать, кого он обездолил, кого он унизил, кого он обошел, кого он забыл, кого он осквернил, кого он ранил. Придите. И тогда мы будем смотреть вокруг себя в ужасе, потому что не будет тому тогда места к тому, что что бы ни было утаить. И каждый должен будет сказать правду о каждом. А на земле мы уже многое можем сделать. Когда нас порочат, злословят, укоряют, как мы отворачиваемся гневно, нетерпеливо, вместо того, чтобы прислушаться и поставить перед собой вопрос, сколько правды в том, что говорит мне или обо мне этот человек. А если все неправда, что я ему сделал, каким образом я его ранил, каким образом он обманулся во мне, какова моя ответственность за то, что в его душе родилась из-за меня злоба, гнев. И, наконец, мы можем и приступить к слову самого Бога. Заповеди Божии ясны. Слова Христов в Евангелии светозарно ясны. Что мы ответим, если станет перед нами вопрос о том, что никто настоящим человеком не может себя назвать, кто не является подобием Христа, то есть для кого эти заповеди только внешние, чуждые ему законы, для которого эти заповеди являются раскрытием светлейших его глубин. И все это перед знаком жизни и смерти. Все друг друга, друг за друга ответственны. Все друг со другом связаны. Не уйдешь никто ни от кого. Не потому, что кто будет в этот страшный день укорять другого, а потому что вся правда раскроется. И эта правда может уже теперь перед нами раскрыться так, чтобы не нужно было перед ее ужасом стоять в день судный. Стоит покаяться, и этого уже больше нет. Но покаяться — это не значит только слегка пожалеть о том, что да, это было. А покаяться — это значит понять всю смертоносную силу греха, всю отчуждающую власть греха, которая нас отделяет и от Бога, и от ближнего, и вырывает нас из собственных глубин, чтобы сделать поверхностными и пустыми, и изменить что-то. Часто люди жалуются на то, что во сне ли, наяву ли, предстают перед ними воспоминания прошлого, некрасивые, уродливые, терзающие воспоминания. И люди от них отмахиваются, стараются забыть, стараются заглушить, стараются отвлечь себя от них. Они возвращаются, стучатся в дверь нашей памяти, сердца, а иногда вырастают своими последствиями и в жизни нашей. Вдруг из какого-то прошлого, которое мы старались забыть, вырастает человек или событие. И вот это наша большая ошибка. Часто люди говорят, как можно достичь своей цели в течение одной такой короткой жизни. Пусть в ней будет и 70, и 80, и 100 лет, но что это по сравнению с вечностью? Как можно в один раз прожить и изжить все? И Бог нам дает в каком-то переносном, может, смысле всю свою жизнь пережить не раз, а несколько раз. Особенно, когда наступает старость, когда у нас нет власти над своей памятью и воспоминаниями, над тем, как встают и исчезают образы, люди, события перед нашими глазами, большей частью ночью, когда мы не можем спать, или наяву, в полудремоте, или когда вдруг за сердце схватит какое-либо воспоминание. Бог нам дает и 2, и 3, и 10 раз встретиться со всей нашей жизнью, со всем нашим прошлым. И мы стараемся отойти, отстранить от себя это прошлое. Отойди, отойди, мне от тебя страшно. Отойди, ты меня мучаешь. Надо было бы наоборот, погрузиться вновь в это прошлое, погрузиться в него всецело и поставить перед собой вопрос: вот теперь, что у меня уже не те чувства и не те годы. Теперь, что я обогатился новым опытом и потерял столько ложных иллюзий, что бы я сделал в тех обстоятельствах, которые теперь вспомнились мне? Сказал ли бы я это оскорбительное слово? Нанес ли я этот ущерб? Разорвал ли я бы эти отношения? Злорадствовал бы ли я, как я злорадствовал тогда, с чувством мстительности? Сохранил бы я чужую душу и свою душу, чужую жизнь и чужое тело, и чужую судьбу от того, что сейчас встает передо мной таким страшным зрелищем и воспоминанием? И есть, погружаясь в это прошлое, в ту или другую цепь событий, мы можем сказать: нет, Господи, после всего пережитого, этого я не мог бы больше совершить. Тот человек, который это сделал, во мне уже умер, его больше нет. Тогда мы можем сказать себе: теперь я свободен от этого. И если действительно мы в ответ на то или другое воспоминание можем сказать от всего сердца до последних глубин: нет, я умер к этому, нет больше никакого семени этого зла во мне, больше ни один росток не остался живым, это воспоминание ко мне больше не вернется, если я только перед Богом честно, глубоко, слезно раскаюсь. И Господь нам дает из года в год эти страшные, порой мучительные унизительные, стыдящие нас воспоминания с тем, чтобы мы могли бы вновь и вновь пережить свое прошлое и изжить все то, что недостойно нашей жизни, нашей чести, человеческой чести, христианской чести. Поэтому, когда встают перед нами воспоминания, когда мы содрогаемся от их уродства, не встанем от них бежать, погрузимся в них, попробуем пережить, испить всю горечь их и поставить перед собой вопрос: отрекаюсь ли до конца? Когда нас крестят, нам ставят вопрос, на который отвечает восприемник, если мы крестимся невзрослыми: отрицающийся сатаны и всех дел его, и всея гордыня его. И мы отвечаем: отрицаюсь. И так должны мы поступить перед каждым из этих воспоминаний. Отрицаюсь. И если наше отречение будет подлинно и истинно, воспоминание это уйдет, и останется только как мертвое воспоминание, как опыт того, что да, это бывает, но не как рана, гноящаяся, не как боль, не как стыд. Святой Фассанофий Великий говорит, что если кто, пересматривая свою жизнь, может так покаяться, чтобы сказать: это стало для меня невозможным, то он может с уверенностью сказать, что это прощено. Но пока это остается для нас возможным, пока повторились те же обстоятельства, мы могли бы поступить так же уродливо, как однажды поступили, то мы не можем рассчитывать на полное примирение с Богом, потому что в нас остается корень непримиренности с Ним, потому что, как апостол говорит, грех – это вражда против Бога, грех – это отрицание Его путей, грех – это выбор за тьму против света, за неправду жизни против правды жизни, за смерть против самой жизни, за сатану против Христа. И это нам надо ясно, серьезно, строго понять, что это так, и что действительно, пока не изжито в нас то или другое, пока мы любим тот или другой грех, пока мы способны вернуться к воспоминанию с каким-то чувством удовлетворения или вожделения, это значит, что мы выбрали идолослужение. Мы выбрали идолом себе этого греха, этот грех, вместо Бога. Не Он наш Бог, а тот грех, которому мы подчиняемся и служим, и поклоняемся. И опять-таки, это не значит, что мы должны вот сейчас ужаснуться о том, что нет пути к спасению. Есть путь ко спасению. Но надо пробиваться этим путем шаг за шагом, решительно, беспощадно. И когда представляется нам возможность вновь и вновь пережить уже пережитое, с тем, чтобы изжить то, что еще не изжилось, надо решительно, с болью и мужеством вступать в эту борьбу. А какая же надежда в конечном итоге войти в Царство Божие. Надежда большая. Вы, наверное, помните притчу, которую мы недавно читали в церкви, о приглашенных на пир, которые отказались на него прийти. Один сказал: «Я купил поле, мне надо пойти его осмотреть». Другой: «Я купил 5 пар валов, надо же пойти их испытать». Другой сказал: «Я женился, мне некогда прийти на твой пир». Не значит ли это: я нашел клочок земли, на котором я могу осесть навсегда, который могу присвоить и усвоить, о котором я могу сказать: это мой дом, укорениться в нем, как дерево укореняется, уйти в него глубоко корнями и питаться только этой землей. Небо больше мне не нужно. Разве тот, который говорил о 5 парах валов, не подобен всем нам, которые говорят: у меня же есть дело, у меня же есть задание в жизни, у меня же есть обязанности, мне надо столько совершить, во мне творчество, во мне долг. Как же я могу ответить на Божий зов: оставь все и побудь со мной? Иногда это бывает на пир, иногда это не пир. Христос 3 своим ученикам сказал: один час побдите со мной, а я пойду поодаль, помолюсь. Христос тогда стоял перед смертью, а ученики уснули, ушли в себя, все забыли. А тот, который сказал: я оженился, не могу прийти, разве не подобен нам, когда в нашу жизнь войдет какая-то большая радость, а может быть даже большое горе, и который ради того, что в его сердце свет или тьма, уже не может и не хочет участвовать ни в чьей радости и ни в чьем горе. В одной пьесе Dorothy Sayers ангелы стоят у пустого гроба Господня и удивляются один: почему это? Некоторые их видят, а некоторые нет. Иоанн их не увидел. Увидела их, но не увидела Христа Мария Магдалина. Не увидел их и Петр. И один из другой ангел отвечает: не потому ли, что Иоанну мы не нужны, своей верой он уже всему верит, ему не нужно наше свидетельство. А Мария Магдалина все еще застряла в себе самой, мечтает о встрече со Христом, каким он был до смерти. А Петр весь в себя ушел, свое раскаяние о том, что он предал Христа. Ни один из них не смотрит и не видит. Не так ли с нами бывает, когда мы уткнемся в свою радость или в свое горе, в свое ожидание, и не видим то, что уже случилось, уже перед нами? Христос стоит перед лицом Марии Магдалины. Она думает, что он садовник. Петр должен войти в гроб, в пещеру, где лежало тело Иисусова, и все осмотреть, чтобы удостовериться, что его нет. Не так ли с нами бывает? И вот эти люди, подобные нам, не такие от нас разные, чтобы нам чуждаться им, ими. Эти люди нам образ, и мы такие же. Они не войдут в Царство Божие. Оно им не нужно. У них клочок земли, у них свое дело на земле, у них своя радость и свое горе. Как же им открыться к тому, что Божие? Но кто же войдет? И вот вторая часть этой притчи, если соединить два отрывка евангельских, от Луки и от Матфея, нам ясно говорит, кто войдет. Хозяин дома разгневался на тех, которые отказались прийти. И он послал своих слуг собрать по дорогам, по переселкам, под заборами нищих, хромых, убогих, оставленных, бродяг. Пусть они придут. Они-то не откажутся. Они ни к чему не привязаны, потому что у них нет же ничего. И они пришли. И наполнилась палата царская пирующих. И царь вошел и увидел, что только один из них не одет в брачную праздничную одежду. Как же это возможно? Можем ли мы себе представить, что эти нищие, бродяги, собранные с переселков, с проселков и из-под забора, носили с собой праздничную одежду на случай невозможного, конечно, приглашения к царю? Конечно, нет. Но когда они пришли, голодные, истомленные, разодранные, их встретили со страданием, лаской, любовью ангелы Божии. Каждого из них ангелы взяли, поддержали, ввели в царский дворец, сняли с их отрепья, умыли их тело, причесали их волосы, одели их в светлую одежду, о которой они не мечтали никогда, и повели на царский пир. Один только, вероятно, нашелся такой, которого встретили, как других ангелы Божии, которого и они хотели и омыть, и одеть, и который отмахнулся от них, сказав, я не для того пришел, что меня купали, одевали. Я пришел, потому что здесь есть дают. И прошел мимо. И с нами это может случиться, если мы будем неосторожны, если вся наша жизнь сведется только к одному слову – жадность. Жадность телесная, жадность душевная, жадность духовная. Жадность, которая так часто наблюдается тогда, когда мы стареем. Лакомство, любовь к еде, уход вот в еду, в сон, в отдых, в пустоту, в легкое пустое чтение. Жадность любопытства, жадность о том, чтобы все знать и обо всем говорить, пустословие, жадность слуха, жадность духовная, жалоба о том, почему Бог не дает, почему не дает Он мне молитву, почему Он мне не дает радость, почему, почему? И все, давай, давай. Если мы так встанем перед лицо Божие в день судный, что мы скажем ангелам? Отойдите! Не нужна мне красота, не нужна мне чистота, не нужно мне омыться, обновиться, стать таким, чтобы Бог на меня мог с радостью глядеть. Пусть Он мне сначала даст, чем мне насытиться. Потом увидим. Но если мы только придем к Нему и скажем: «Господи, Господи, Ты нам повелел прийти, Ты послал Своих ангелов нас призвать, Ты послал пророков, Ты нам дал Евангелие, Ты нас сам звал и звал, и мы на этот зов откликнулись, но смотри, в каком виде мы пришли, растратили всю первозданную нашу красоту, все растратили».